Говорит Радио Свобода, в Москве 17 часов 7 минут.
На волнах Радио Свобода вы слушаете воскресный цикл передач «Свободный день». У микрофонов Алексей Кузнецов и Вероника Баде, за режиссерским пультом Наталья Флоринская.
Примерно через минуту в нашем цикле обозрение Елены Фанайловой «Книжный угол». Книга известного философа Михаила Рыклина под названием «Свастика, крест, звезда. Произведение искусства в эпоху управляемой демократией», о которой пойдет речь в программе, освещает первый в современной России идеологический уголовный процесс над художниками, которые высказывались на религиозные темы.
Далее в нашем эфире программа Тамары Леленковой «Мужчина и женщина». Тема передачи — стереотипы, распространенные в польской культуре.
Во второй половине часа «От А до Я» — передача о русском языке, которую подготовила Лиля Пальвелева, речь пойдет о вновь найденных берестяных грамотах.
Затем спортивная программа «Прессинг плюс». Мы поговорим о матчах футбольной лиги чемпионов.
В конце часа передача «Карт-бланш». Дмитрий Савицкий продолжит велопутешествие по столице Франции.
Итак, примерно минут через 8 мы предложим вашему вниманию программу «Мужчина и женщина». А сейчас предлагаем вашему вниманию обозрение Елены Фанайловой «Книжный угол».
Процесс по делу разгромленной выставки современного искусства в музее Андрея Сахарова длился 5 месяцев, одновременно с судом над Михаилом Ходорковским. Организаторы выставки «Осторожная религия» обвинялись в разжигании межрелигиозной и межнациональной розни. По уголовной статье прокуратура требовала по 3,2 года лишения свободы. Суд приговорил 3 обвиняемых, директора музея Юрия Самодурова, его помощницу Людмилу Василовскую и художницу Анну Альчук, всего лишь к денежному штрафу. Но одновременно суд создал обвинительный фон, на котором были и разгром выставки современного искусства в Петербурге, и процесс «Верующие против выставки «Россия-2». Главная идея, которая заинтересовала меня в книге философа Михаила Рыклина, мужа Анны Альчук, состоит в том, что мы присутствуем при формировании в России нового политического режима. Рыклин сравнивает процесс над российскими художниками с карикатурным скандалом в Европе.
Можно говорить о тенденции возрастания трений вообще между разными религиозными национальными группами в разных странах. Но вот специфика, мне кажется, России состоит в том, что государство в каком-то смысле приняло сторону одной из спорящих сторон и подавило фактически сопротивление другой стороны. Что же касается вот таких скандалов с датскими карикатурами, то там никто, даже из тех, кто осуждал эти карикатуры, никто не говорил, что эти люди нарушили закон. Но даже самые крайние противники этих карикатуристов не сказали, что этих людей за что-то можно привлечь к уголовной ответственности. Это совсем другой уровень дискуссии. В России она приняла форму, когда адвокатам пришлось подключиться. Одни из лучших адвокатов в этом процессе. Шмидт, Насонов. То есть это все очень быстро и плавно перешло в план уголовного процесса. Вот в этом я вижу все-таки некоторую специфику России. Подобный процесс в других странах был только один. Это вот в Польше была осуждена на 1,5 года одна художница, которая в Гданьске сделала выставку на религиозные темы. Вот из всего, что мне удалось найти во всей мировой практике последних 10 лет, осуждение художника за его произведение. Вот только это Доротея Незнанска. 3-4 года, может быть, назад.
Вы в своей книге пишете о реакции арт-сообщества во время этого процесса. Если можно, немного поподробнее, какова она была?
Несколько десятков художников выступали свидетелями на этом процессе. Ни один из них не признал, что он имел намерение кого-либо оскорбить своей работой. Ни один из них не согласился с клерикальной интерпретацией его работы. Все они говорили, что современное искусство принципиально многозначно, и никакой окончательной и единственной интерпретации произведения современного искусства не существует. Что касается общего поведения арт-среды, оно было очень разным. Были люди, которые защищали с самого начала, вот из таких известных — Леонид Бажанов, художественный руководитель Государственного центра современного искусства. Были люди, которые просто не захотели в это дело влезать, что их тоже вполне можно понять. И очень немногие были люди, которые солидаризовались в какой-то мере, так скажем, в печати, солидаризовались с этой вот системой установления фактически некой господствующей идеологии. Таких было очень мало.
А удалось ли запугать людей? Удалось ли запугать арт-среду и заставить ее поверить в то, что она действительно не имеет права на выражение своих чувств, мыслей и право на свой художественный жест в связи с вопросами религии?
Думаю, здесь много индивидуально. Но в целом, конечно, какой-то механизм внутренней цензуры в таких случаях включается. Даже люди могут этого не осознавать. Но, мне кажется, определенные темы, тем более, что это же имело продолжение, была испорчена работа Косолапова, Александра Косолапова, художника, уже потом, после выставки, на другой выставке. Одна работа была снята в Третьяковской галерее, тоже по протестам верующих. То есть это на самом деле был определенный тренд, и я думаю, он оставил свой след, даже скорее на бессознательном уровне. Я думаю, мало кто себе говорит «я боюсь». Просто не будут делать работы на определенные темы, скорее всего.
Если говорить о самом ходе судебного процесса, что там было странного, удивительного, что-то, что вам наиболее запомнилось, может быть?
Процесс проходил в крошечном зале, где было очень мало мест, и занять место было очень трудно. А мы, как родственники, пытались тоже там как-то все-таки поближе сидеть. И вот довольно была такая агрессивная атмосфера в зале. И меня вот больше всего поразило это множество различных оскорблений, которые мы выслушали. Художники, адвокаты наши, просто люди, которые случайно заходили. Вот были оскорбления, связанные там с национальностью. Воображаемой или реальной, это не имело особого значения. Когда художники говорили, когда адвокаты говорили, что нас оскорбляют, отвечали вот представители прокуратуры, представительницы прокуратуры, но вы сами их спровоцировали. Это ваша выставка, вот они имеют право теперь говорить оскорблению в ваш адрес. Адвокаты никакого отношения к этой выставке не имели. В общем, короче, это был вот такой еще атмосфера, я бы сказал, элемент самосуда, который там существовал в кулуарах этого процесса. Устроили такую пропагандистскую акцию, люди приходили с иконами, там, с крестами, там молились, водили крестный ход вокруг здания суда. Для меня это было совершенно что-то новое, чего я не только не видел, но как бы себе до этого не мог вообразить. Вот в целом меня как бы удивило еще вот в самом приговоре то, что приговор ведь очень мягкий по наказанию. Прокуратура требовала довольно серьезного наказания. Судья вынес исключительно мягкий приговор по наказанию, но исключительно жесткий по звучанию. И вот только тогда, в самом конце, я понял, что смысл всего этого процесса вовсе не в том, чтобы сурово наказать, а в том, чтобы определенные акценты расставить. Потому что именем уже, ведь приговором уже там написано, именем Российской Федерации, мнением, которое в каком-то смысле выражается от имени государства. И вот там, например, есть такие определения, как современное искусство – это знакотворческая деятельность, нигилистическая ориентация. Это относится к всему современному искусству. Это уже не эта выставка, это уже больше, значительно больше. До приговора это было как бы частным мнением эксперта, который бы высказал, мы могли сказать, что это, ну, как бы ее вот идиосинкразия. А после того, как это попадает, все перекочевывает в приговор, современное искусство получает вот такое клеймо. И, конечно, это не такое наказание, как в случае Михаила Борисовича Ходорковского, как в случае ученых. А здесь именно вот это, я согласен с теми, кто назвали это первым идеологическим процессом в Новой России. Речь шла о продвижении определенных формулировок. На этом процессе, вот разгрома этой выставки, раскручивался блок «Родина». В 2003 году он был создан по инициативе Кремля. Самое такое крайне националистическое крыло этого блока, оно раскручивалось на этом процессе. Они немало голосов получили, потому что они себя представили как защитники ценностей православия. Меня, конечно, поражало после самой выставки, это месяца полтора, когда непрерывно в масс-медиа была действительно серьезная очень травля. Один автор написал, что художников надо срочно посадить, иначе их просто убьют. На телевидении были такие почти церемонии религиозные, с проклятиями. Такое впечатление, что это такая достаточно серьезная, проработанная акция, долгоиграющая.
Хочется спросить вас о каких-то перспективах в России в этом смысле, но боюсь, что ответ будет малоутешительным.
Ну, надежда умирает последней, конечно. Современное искусство существовало в трудных очень условиях в советские времена. Это было фактически подпольная и во многом гонимая художественная практика. Тем не менее, из этого подполья вышли довольно сильные течения, например, московский концептуализм. Я думаю, что и сейчас образуются какие-то формы протеста. Может быть, они будут проявляться не так, как в советские времена, но будут они как-то проявляться. То есть не удастся полностью культуру коммерциализовать.
Ситуацию, которую описала наша коллега Елена Фанайлова и ее гость Михаил Рыклин в программе «Книжный угол», отчасти, если так можно выразиться, коррелируется с еще одной историей. На минувшей неделе в Москве неизвестные ворвались в галерею Марата Гельмана, избили его и испортили несколько картин, причем именно грузинских художников. По словам самого галериста, нападавших было от 6 до 10 человек. Насколько связаны эта история и та, что описана в программе «Книжный угол», безусловно, покажет время, ну а мы будем следить за развитием событий.
А я напомню нашим слушателям, что сегодня в 20 часов 7 минут после выпуска новостей в повторе выйдет в эфир «Радио Свобода» программа «Лицом к лицу». В гостях у «Радио Свободы» писатель Сергей Каледин, ведущая Марина Тимашева и следующий повтор передачи в понедельник в 2 часа ночи.
Ну а сейчас воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день» продолжит программа Тамары Леленковой «Мужчина и женщина».
Тема сегодняшней программы – польские стереотипы. Ничто лучше не характеризует нацию, как утвердившиеся в культуре образы. По ним можно распознать гордость и боль целого народа. С другой стороны, именно культурным имиджем обращаются ультраконсерваторы, пытаясь обратить историю вспять, вернуть прежний уклад и традиции, как это происходит в современной Польше. О том, с чем же было связано традиционное представление об идеальном поляке, я попросила рассказать сотрудника Института славяноведения Российской академии наук Елену Левкиевскую.
Связано с сарматским мифом, который очень был важен для Польши и служил, и, может быть, даже до сих пор во многих случаях служит неофициальной национальной идеей. Установилось представление о том, что на территории Польши жили сарматские племена, которые восходят к скифам, к воинственным племенам, которые, собственно говоря, и построили польское государство и дали начало польской народности. И в соответствии с этим выстраивался образ идеального поляка как сармата, как такого, с одной стороны, мужественного воина, беспощадного к врагам, сурового и, может быть, несколько грубоватого, проводящего свою жизнь на коне, с младенчества владеющего оружием. Но для польского образа идеального сармата всегда была очень важна религиозная составляющая. В нее входил обязательно католицизм, и очень часто подчеркивалось, что вот этот несгибаемый воин-сармат не просто борется с какими-то абстрактными врагами, а он борется с врагами Христовыми, с врагами истинной католической веры. Сарматский миф – это очень важная реалия для польского сознания, которая во многом сформировала потом образ польского бунтаря в XIX веке, польского борца против русской имперскости, польского повстанца. Они не просто идеалистически представляли себе в голове этот миф, они пытались его реализовать на собственной практике и в собственной жизни. Настолько для поляков это было остро ощутимо. Это плоть их и кровь, бесстрашие, граничащее с почти безумием, когда человек идет на верную смерть в белом мундире, с гордо сдвинутой набекрень конфедератки, с розой в зубах. Он знает, что он будет через минуту расстрелян, но он не позволяет себе ни на минуту выйти из этого образа идеального рыцаря сармата, и это реалия польского национального характера вплоть до XX века. Конечно, поскольку этот миф был сформирован в средневековое время, то как любой стандарт идеального мужского поведения, он прежде всего распространялся на мужчину как на центр вселенной, как на этого субъекта, который определяет все развитие цивилизации, общества и прочее. И женщина, естественно, в этой картине мира сарматского мифа воспринималось исключительно как объект воздействия, которым можно было восхищаться, перед которым можно было преклоняться, перед которым можно было на дорогу швырнуть свою дорогую шубу, то есть проявить всевозможную рыцарственность. Но, конечно же, ни на одну минуту, ни на одну секунду сарматский миф не мог позволить женщине быть самостоятельным субъектом этого действия. Но женщина в польском обществе, даже средневековом, гораздо более свободна. угодно, она сама может выражать свое мнение в некоторых случаях, ну, прежде всего, связанных с брачным выбором. Все-таки женщина в польском обществе, даже в средневековом, была более образованной, умела сама и читать, и писать, она обладала какой-то библиотекой, она могла сама сочинять какие-то подобные реализации своего духовного начала. Польская женщина все-таки имела и имела очень рано, тогда как русская получила их только после петровских преобразований. И это, конечно же, не могло не складываться на отношениях между мужчиной и женщиной, то есть польский мужчина просто не мог себе представить, что он может прижаться женщиной как вещью. Поляк даже в средневековом обществе все-таки видел в женщине личность, с которой нужно было считаться и которую нужно было уважать.
Собственные представления или автостереотипы не всегда совпадают с представлениями соседних народов. Например, русские определяли национальный характер поляков совсем в ином ключе. Провести сравнительную имагологию я попросила доктора филологических наук Виктора Хорева.
Проникло в русское сознание для определения польского национального характера пушкинское определение – кичливый лях. Вот кичливый лях – это очень емкая, образная, расхожая, так сказать, форма. И восприятие российского сознания, определение характера поляка – это будет надменность, гонор, кичливость. Дело в том, что история общая нас привела к тому, что все время мы сталкивались с поляками, начиная с смуты 1612 год, разделы Польши в конце 18 века, затем польское национальное восстание 1730 года, 1663 года.
Что думали сами о себе поляки? Какие образы они себе рисовали, чтобы им соответствовать?
Это свойственно многим чувнацам. Это то, что мы называем этноцентризмом. Поляки всегда были о себе очень высокого мнения. Поляки всегда считали себя, по отношению к русским, конечно, более цивилизованными людьми, что, между прочим, не такая уж неправда, потому что Польша была все-таки ближе к Западу и частью западной культуры в значительно большей степени, чем Россия. Именно в силу своего более высокого цивилизационного уровня поляки имели право и основание так относиться к варварской Руси. Но, в принципе, в русских текстах культуры польская женщина ставится гораздо выше, конечно, поляка. Это женщина-патриотка, но в то же время обольстительная, иногда коварная, но неотразимо привлекательная женщина. Если говорить о восприятии польской женщины в русской культуре, то тут нельзя обойтись без Марины Мнишек. Марина Мнишек как бы образец польской гордой красавицы. Один из стереотипов – это роман русского офицера с польской красавицей. Дедков и Михневич опубликовали в конце XIX века целые книжки о посещении в Польше. И они описывали и восхищались польскими женщинами, и показывали, что русские офицеры, которые служили в Польше, вообще русское чиновничество, потому что Польша была же частью России тогда, многие из них женились на польках, и даже ополячились некоторые из них, как описывают эти свидетели. Вообще, польский автостереотип утвердился, пожалуй, в период романтизма. И прежде всего связан с деятельностью выдающегося польского поэта Адама Мицкевича. У Мицкевича есть прекрасное стихотворение «Матери Польки» или «Эмилия Плятер», где как раз рисуется образ польской женщины. Мужественная, смелая женщина-патриотка, которая, не щадя ни своей жизни, ни своих сыновей, ни подданных, берет на себя ответственное решение в самые критические минуты для нации. Как говорят поляки, матка полька обывателька. Мать, прежде всего, полька – это имеется в виду польский патриотизм, и вероисповедание, между прочим, католичка. И обывателька – это же гражданка. Такая лапидарная форма, матка полька обывателька, для поляков исчерпывающего лаконичное определение польки.
Но мне кажется, что это скорее мужской образ.
Тем не менее, потому что вся польская культура 150 лет боролась за восстановление национальной независимости Польши. И это сузило горизонты польской культуры, надо сказать. Считалось, что женщины подают пример мужчинам. Это лучшая часть нации, она ведет за собой. У нас же, в России, наоборот, полька – это воплощение женственности. Может, идеал, потому что у Пушкина же, когда старый Будр посылает своих сыновей на войну в разные стороны света, и каждый из них привозит по трофею. Каждый из сыновей привез молодую польку.
На ваш взгляд, насколько действительно польки хороши, и отличаются ли они от русских женщин?
Да, я думаю, отличается. Во-первых, Польки только на первый взгляд ветрят, на самом деле, не очень верные подруги в жизни. Во-вторых, Польки исключительно следят за собой. Такая подтянутость, эта ухоженность производит впечатление на мужчин. И, конечно, есть большое чувство вкуса. Польки хорошо одеваются. Даже из ничего они могут сделать конфетку. И, конечно, и польки умны. В свою очередь, ведь и польские литераторы восхищаются русскими женщинами. Тут ведь процесс обоюдный. Например, граф-поэт Ализар, который был в Петербурге в ссылке, он сватался к дочери генерала Раевского. И Пушкин этот сюжет запечатлел. «И наша дева молодая, привлекшая сердце поляка, отвергнет гордостью пылая любовь народного врага». Может быть, дополнительным стимулом каким-то для увлечения женщины из другого лагеря было именно то, что они находились во враждебном лагере.
Вы слушали программу Тамары Леленковой «Мужчина и женщина».
Ну, а сейчас на очереди музыкальный календарь Александра Бараховского.
Легендарный французский певец Шарль Азнавур подготовил к выпуску свой очередной студийный альбом. В данном случае шансон 82-летнего метра будет иметь ярко выраженный латиноамериканский колорит. 11 новых песен для этой пластинки Шарль Азнавур записывал в одной из студий кубинской столицы Гаваны. А помогал ему в этом известный пианист-виртуоз Чучо Валдес. Тексты этих композиций посвящены в основном современным социальным проблемам. Азнавур поет о прошлогодних волнениях во Франции, зародившихся в эмигрантской среде, об ухудшении экологической обстановки. Соединив кубинскую музыку с такой лирикой, мы станем понятнее публике. Песня — это очень сильное оружие. Важные заявления, пропав из газет, забываются на следующий день, но а песни остаются. Они способны проникать сквозь стены и оставлять идеи живыми. Так прокомментировал выбор тем для своего нового альбома Шарль Азнавур. Релиз этой пластинки должен состояться уже в начале будущего года.
Ils sont tous là, même ceux du sud de l'Italie. Il y a même Giorgio, le fils maudit, avec des présents plein les bras. Tous les enfants jouent en silence autour du lit sur le carreau. Mais leurs jeux n'ont pas d'importance, c'est un peu leur dernier cadeau à la maman. Réchauffe de baisers, on lui remonte ses oreillers, elle va mourir là, maman. Sainte Marie pleine de grâce, dont la statue est sur la place, bien sûr vous lui tendez les bras, en lui chantant Ave Maria.
Шарль Азнавур в очередном выпуске музыкального календаря Александра Бараховского.
Сразу после краткой сводки новостей, а тогда я передача о русском языке, которую подготовила Лили Пальвелева. Речь пойдет о берестяных грамотах.
Буш позвонил мне, а я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
В Москве 17 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Исполнять обязанности мэра Дальнегорска Приморского края до новых выборов будет Виктор Колосков, заместитель главы города. Второй тур выборов мэра, который должен был пройти сегодня, отменен в связи с убийством 19 октября ведущего кандидата от «Единой России» Дмитрия Фатьянова. Сегодня в Дальнегорске прошли его похороны. Второй тур выборов мэра города проходит сегодня в Самаре. На этот пост претендует глава областного отделения партии «Жизни» Виктор Тархов и нынешний мэр, представитель «Единой России» Георгий Лиманский. Российский актер Станислав Садальский обратился к властям Грузии с просьбой дать ему грузинское гражданство. По словам грузинского консула в Москве Зураба Патарадзе, Садальский решил таким образом поддержать в трудный момент грузинский народ. Специальный представитель ООН в Судане Яну Пронку приказано покинуть страну в течение 3 суток. Поводом к демаршу послужило высказывание представителя ООН о том, что правительственные войска Судана потерпели серьезное поражение от повстанцев в провинции Дарфур. В Венгрии проходят памятные мероприятия по случаю 50-й годовщины восстания против коммунистического режима, во время подавления которого погибли тысячи людей. В Болгарии сегодня президентские выборы. По данным последних опросов, нынешнего главу государства Георгия Пырванова поддерживают более половины избирателей. Главный прокурор Израиля должен в течение недели принять решение о судебном преследовании президента Моше Кацава по обвинению в сексуальных преступлениях и незаконном прослушивании. На палестинских территориях продолжаются бурные протесты полицейских и сотрудников сил безопасности, требующих погасить многомесячную задолженность по зарплате. Основной контингент этих сил составляют сторонники движения «Фатх». Это были краткие новости на волнах Радио Свобода.
В прямом эфире «Радио Свобода» мы продолжаем цикл воскресных передач «Свободный день». Его ведут Алексей Кузнецов и Вероника Баде.
Примерно через 10 минут мы начнем спортивную программу «Прессинг плюс». А сейчас в эфире «Радио Свобода» от А до Я. Передача о русском языке. Слово Лили Пальверевой.
Пятьдесят пять лет назад в Великом Новгороде во время раскопок была найдена самая первая берестяная грамота. Нынешним летом, в очередной археологический сезон, массив писем, нацарапанных на изнанке березовой коры, пополнился тремя новыми образцами, относящимися ко второй половине XI века. Таким образом, к сегодняшнему дню ученые располагают уже 959 новгородскими грамотами. После того, как находки этого лета удалось расшифровать, в переполненной аудитории филологического факультета МГУ, где ни в проходах, ни на подоконниках свободного местечка не осталось, о трех вновь обретенных текстах доклад прочитал академик Залезняк, участник археологической экспедиции и авторитетнейший знаток древнерусской письменности. «Большая удача, — говорит Андрей Залезняк, — когда попадается целая грамота, чаще фрагментированная. Вот и одна из находок этого лета оказалась с утратами.
Грамота попала в пожар, но не целиком. Можете себе представить? Часть грамоты сгорела, а часть нет. Выгорела некоторая часть, даже не с краю, а в середине грамоты. Наш замечательный реставратор Владимир Иванович Поветкин восстановил всю картину, как это могло быть. И мы теперь знаем прекрасно, что к моменту, когда случился пожар, грамота уже некоторое время была брошена и лежала в земле, и ее заносил культурный слой. И в этом культурном слое она лежала рулончиком, который только верхним своим краем торчал над уровнем земли. И все, что торчало над уровнем земли, сгорело.
Когда рулончик свернувшейся бересты распрямили, оказалось, в каждой строке выгорело от 5 до 8 букв. Андрей Залезняк признается.
Вообще говоря, лакуны так велики, что первое было впечатление, что он не прочтется никогда. Это, конечно, очень много, если там до 8 букв потеряно в каждой строке. Но бились мы, бились, немало времени на это потратили, но сейчас имеем некоторые идеи на этот счет.
Некоторые идеи – это слишком скромно сказано. Грамота, в которой уже много веков назад были утрачены отдельные части слов, реконструирована и расшифрована полностью. В ней один новгородец жалуется другому. «Вот конфисковали у меня кобылу, а я не виноват», и предлагает оштрафовать обидчика на 3 гривны. И вот какой эксперимент провели ученые.
Получилось так удачно, что задание по расшифровке этой грамоты, основные, так сказать, работники лингвистической экспедиции Алексей Алексеевич Гиппиус и я, получили совершенно раздельно и были отделены друг от друга географически. Поэтому никак не могли влиять друг на друга и приняли такое решение, что то, что в конъюнктурах совпадет буква в букву, то будет принято за истину. Так вот, первые 2 строки у нас совпали буква в букву.
Благодаря чему возможен не только перевод текста на современный язык, но и восстановление утраченных букв и слов. Прежде всего, благодаря доскональному знанию исторической грамматики, лексических особенностей древнего новгородского диалекта, сопоставлению с другими берестяными грамотами, ну и интуиции ученых, разумеется. Впрочем, самые первые слова текста прочлись легко. Это так называемая адресная формула. В берестяных грамотах традиционно указывали, от кого послано письмо и кому оно адресовано. Так вот, одного звали Станегость, другого – Алуча. Написано «От Станегости к Алучи». Что за имена такие? Станегусть, говорит Андрей Залезняк, встретилась в первый раз. Ни в каких известных лингвистам письменных источниках оно до сих пор не упоминалось. Так же, как и имя Шевко из другой находки этого лета.
Хотя Шевко имя более простое. И одно из производных от него известно всем. Шевченко, конечно, естественно, совершенно. Так что Шевко – это такой дань его предка.
Но вернемся к бедолаге Станегостю, у которого отняли кобылу. Имя это, говорит академик Залезняк, дохристианское, языческое.
Станегость, который состоит из элементов, каждый из которых хорошо известен, потому что есть Станислав, есть Станимир и так далее. На гость тоже довольно много имен. Есть вой гость, есть дома гость. Но такого сочетания нет, и даже как будто бы по первой проверке и в хороших польских и чешских фондах тоже буквально Станегости нет. Но сама идея, тем не менее, понятна.
Имя Алуча вызывает у лингвистов куда больше интерес.
Имечко, надо сказать, выдающееся. Много более ставящей задач, чем наш Станегость, все изысканности Станегости. Что ж такое Алуча?
Удивительно, но это производное от слова «олух». Бранное сегодня, прежде оно было уменьшительной, говоря научным языком, гипокористической формой почтенного христианского имени.
Олух – это гипокористическое имя с гипокористическим суффиксом «ха», который часто вообще используется, какой-нибудь «вонюха» и прочее, ровно это же «ха», от более полного христианского имени. Какого? Олуферий.
Как это всегда бывает при образовании уменьшительно-ласкательной формы имен, часть звуков от этого «олуферий» отсеклась. Часть преобразовалась за счет добавления суффикса, что тоже в русском языке дело обычное. Вот этот ряд суффиксов.
Ха-ше-эн. Вот, собственно говоря, там какой-нибудь Маня, Маша, Ванюха, Саша и так далее. Все решительно так устроены. Там Мария отсекается все, кроме Ма, и к Ма добавляются вот эти суффиксы. Ровно так устроены тысячи имен в русском языке. Олух. Это, кстати, вариант, который сейчас в современном языке ушел, а именно вариант без «а» конечного. Современный русский язык решительно предпочел эмоциональные варианты, окрашенные с «а». Ваня, Маша, Саша, Тата и так далее, чтобы кончалось «на», независимо от пола. В древности не было этого ограничения, могли быть варианты с «а» или без «а». То есть могло быть какой-нибудь Петруха и Петрух. Олуха и Олух, Петруша и Петруш. Так вот, Олух – это очень типичное образование.
Это уж потом, утверждает Андрей Залезняк, слово «олух» стало синонимом «дурачка».
Бывает, что каким-нибудь именам не повезет, и они становятся символом какой-нибудь дряни.
Прекрасное имя Дуня, но «пустили Дуньку вы в рупу» звучит уничижительно. А с именем Параша лагерный жаргон 20 века обошелся совсем уж безжалостным. Та же участь постигла и Олуха. Между тем, герой новгородской грамоты, живший около 800 лет назад, был вполне уважаемым человеком, высокопоставленным лицом, ведь Станегость к нему обращается за разрешением имущественного спора. И еще, в то время христианские имена носили только представители знати. Но не странно ли, что в официальном, по сути, письме фигурирует уменьшительная форма имени, а вовсе не Алуферий?
Этого ограничения совершенно не было. Прекраснейшим образом эти уменьшительные употреблялись применительно к кому угодно и не считались оскорбительными. Новгородская летопись многих посадников называет уменьшительными. Посадник этого времени называется Гюрята. То есть что-то вроде Юрочка сейчас бы это звучало. Вещь по нынешним временам этически немыслимая, тогда совершенно допустимая.
Но был ли адресат грамоты действительно олухом? В тексте-то явственно процарапано «алуча».
«Олуча» – это точно такое же образование, с другим суффиксом, который реже, чем «ха», чем «ш» и чем «н». Но тоже бывает. У нас, например, есть такой персонаж в действительных грамотах «лихоча».
А полное его имя было «Лихослав». Еще в одном тексте встречается «ивач», от «Иван», как нетрудно догадаться. Кстати, похоже, вот этот суффикс «чи» на месте другого был свойственен древнему новгородскому диалекту. Среди трех находок последнего археологического сезона есть текст, где «лукошка» написано как «лукончо». Вообще-то здесь речь идет не о грамоте.
Потому что реально это не специальный кусок бересты, посланный в виде письма, а надпись на донце берестяного лукошка. Строго говоря, неизвестно, на донце или на крышке. По этому поводу идет спор.
Но это не так существенно. Куда важнее, что двустрочная надпись на деревянном овале полностью сохранилась. Имя владельца или владелицы, это неясно, Вайбуда, писал уже упоминавшийся Шевко. Перевод же, правда, несколько упрощенный, звучит так. «Вайбудина лукошка, кто его заколдует, да проклят будет», описал Шевко. Для Андрея Залезняка в этой надписи немало ценной информации. Здесь все слова безупречны с точки зрения требований общерусской грамматики, но вот этим «лукончо» автор себя выдал.
Если бы не это «лукончо», мы не знали бы, это новгородец писал или не новгородец. Практически во всех случаях, где разница между диалектами могла бы сказаться, он аккуратно выбрал наддиалектные общерусские формы. Это таки новгородец, на который считал нужным писать на наддиалектные формы. По этому поводу сразу замечу вещь, которую мы уже знаем, когда заходим в зону ранних грамот. 11 век, век, когда процент грамот, написанных не по-новгородски, а на диалектным способом, сильно возрастает. И кроме того, он, безусловно, возрастает в грамотах по содержанию своему или по авторам, так сказать, приближенных к князю. По-видимому, причины были две. Одна, что человек мог больше стараться, если он находился в этой ситуации. А вторая, что в это время в Новгороде еще было межпровинциальное общение, то есть людей южного происхождения было достаточно много. И в особенности много их, наверное, было в окружении князей, которые, как известно, имели резиденцию все-таки в Киеве, а не в Новгороде, и приводили своих людей, когда оказывались в Новгороде.
А в XII веке древненовгородский диалект уже стал господствующим.
Вы слушали программу Лили Пальверевой «От А до Я». Примерно минут через 10 в нашем эфире вы услышите передачу Дмитрия Савицкого «Карт-бланш», а сейчас в эфире «Радио Свобода» спортивная программа «Прессинг плюс». Сегодня мы обсуждаем очередные матчи футбольной Лиги чемпионов и отсутствие решения одного из важных, возможно, даже ключевых решений Российского футбольного союза. В студии Олег Винокуров. Олег, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот уже много, я бы сказал, даже лет и программа «Прессинг», и уже в программе «Прессинг плюс», которая возникла позже, чем «Прессинг», мы обсуждаем тему перехода российского футбола на систему «Осень-весна», то есть чтобы чемпионат начинался осенью и заканчивался весной, как происходит в большинстве европейских стран. На минувшей неделе совпали два события, связанные друг с другом, матчи Лиги чемпионов и решение Российского футбольного союза, а вернее не решение, перейти как раз принять проект перехода на эту систему «Осень-весна». В чем все-таки, давайте напомним, сущность такого перехода, ведь он связан с европейским сезоном.
Да, ну, прежде всего, надо, видимо, сказать, что еще задолго до появления программы «Прессинг» вообще как таковой велись эти разговоры, они велись на протяжении многих десятилетий.
Видимо, с тех пор, как клубы еще советские стали играть в Еврокубках.
Да, совершенно верно.
Вопрос тут стал ребром.
Да, тут и возник вопрос, поскольку бросалось в глаза полное несоответствие сезонов, ну, понятно, европейского и внутреннего, сперва советского, теперь российского, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Разные формы игроков, разная форма команд и так далее, и так далее, и так далее. И вот люди, которые считали, что для того, чтобы на равных конкурировать с европейскими командами, будь то клубы или сборные, нужно прежде всего попасть в равные условия. Вот тогда и возникла эта идея, давайте перейдем на осень-весна. Ну вот она как возникла, так и витает в воздухе уже не одно десятилетие, ну а результата никакого нет. Насколько я понимаю, сейчас РФС объяснил вот это свое нежелание вот принимать этот проект, объяснил тем, что очень сложно всю структуру переделать.
Я вам скажу даже больше. Вот в интернете есть такая формулировка. Стороны не пришли к единому решению, поскольку пока нет реального проекта перехода. А раз нет проекта, что было обсуждать? Интересный вопрос, конечно, риторический.
Да, действительно, что тогда они обсуждали. Значит, теперь проекты никто и не будет даже разрабатывать, судя по всему.
Решение нужно было, чтобы запустить процесс.
Ну, в общем, не знаю. Но действительно, надо сказать, что это все не так просто. Взял, механически перешел. Естественно, много лиг, первая, вторая, там и так далее, надо все придумать, структуру, все продумать. Действительно, это не так просто. Премьер-лигу перевести формально, это, наверное, самое легкое. Ну, потому что, как мы всегда, мы как сторонники этого перехода говорим, что, ну, главное хотя бы просто формально назвать первый круг вторым, второй первым, и вот это будет начало, а дальше уже корректировать. Да, действительно, это не так просто сделать в низших лигах, но Мы говорим о том, что переход нужен для того, чтобы ведущие клубы, там, допустим, конкурировали с европейскими. Но в конце концов это не может быть, может, вернее, не быть приоритетной задачей. Но если приоритетная задача, как организовать лучше турниры первой и второй лиг, например, ну тогда, значит, надо оставить так и забыть об этом, об этой конкуренции клубов высшего дивизиона. Ну, в конце концов, это же...
В конце концов, играют
не догма,
не так много клубов в Еврокубках, ну вот максимум. Три, ну,
четыре. Пять, шесть, ну, неважно, сколько.
Сторонники.
И сборная одна.
Да, вот противники этой идеи, они говорят, что всего несколько команд, и ради них менять всю систему стоит ли.
Ну, пожалуйста, в таком случае, ну, что касается меня, я не настаиваю. Мне бы хотелось видеть, чтобы российские клубы конкурировали с европейскими на европейской арене. Но если кому-то не хочется видеть, а это люди во главе РФС стоят, ну, не хочется, не надо, ну, значит, не будет этого.
Как раз Виталий Томутко и был одним из инициаторов этого проекта, по крайней мере, в стенах РФС.
Ну,
по
значит, мере, один в поле не воин,
так
не знаю.
Так он говорил, по крайней мере. А, но вот игра российских клубов в Лиге Чемпионов вот в этом сезоне. На минувшей неделе ЦСКА выиграл у Арсенала дома, а Спартак проиграл Интеру в гостях 1-2, то есть не с таким разгромным счетом. Можно ли все-таки так определенно говорить, что осень-весна прямо связана с качеством игры клубов?
Ну, сейчас бы я так, конечно, не говорил, что прям все зависит от этого. На самом деле, сейчас все клубы, в отличие от советских времен, получили возможность готовиться в любое время года, как хочешь, где хочешь, да. Теперь у нас, к вашему, это, в смысле, в распоряжении у российских клубов, теперь не только там 2-3 базы, как было в советское время, ну, на юге, где Сочи, Адлер, там, я не знаю, в Грузии. Сейчас весь мир. Хотите на Кипр поезжайте, хотите в Турцию, хотите в Египет, Тунис, да куда хотите, где круглый год лето. И, в принципе, готовиться сейчас можно нормально и вот зимой. Ну, самая проблема же подготовиться к весеннему, а теперь уже практически зимнему началу, когда уже в феврале там начинаются Еврокубки. В принципе, это можно сейчас делать. И говорить о том, что... все проблемы решит переход, то тоже было бы неверно. Но, с другой стороны, на мой взгляд, актуальности этого перехода это не снимает.
Не снимает. И потом, действительно, мы же не говорим, что все проблемы. Это одна из проблем, которая в системе должна действовать в связке с решением других проблем, таких как подготовка резервов, подготовка тренеров и так далее.
Полей.
Их очень много. Ну, их очень много. И полей, разумеется. Ну, а все-таки два слова о матчах ЦСКА-Арсенал и Интер-Спартак.
Но если два слова, я поймал себя на такой вот мысли тут сейчас из-за того, что сдвоенные идут матчи сборной, вот подряд сборная играла два матча отборочных, был такой большой перерыв в чемпионате, ну и в Еврокубках тоже, и мы на протяжении, я не знаю, двух недель только вот говорили о российских игроках, о Титов, Лоськов, Радимов, сборной, не сборной, нападающие, защитники, полузащитники. Потом раз, мгновенно этот период прошел, началось другое, внутренний чемпионат, Еврокубки. И все, мы вообще забыли обо всех игроках сборной, потому что теперь весь смысл в чем? Ну, друг Карвальо, спасай нас как-нибудь, друг Рахимич, помоги нам оборону организовать, которая даже в матче с Эстонией, когда она только из российских, творит не пойми что вообще. Шемберос, Рахимич, спасите, Дуду, сделай что-нибудь, Карвальо организуй, Вагнер забей, и вот так вот все идет.
То есть Жота травмирован,
да,
просто караул.
Мы живем в двух каких-то параллельных мирах, и вот такие периоды, такие полосы. Сами идут. Ну вот,
понятно.
Вот, собственно, и все.
Мысль понятна. Тем не менее, ЦСКА выиграл у Арсенала, и это без всякой осени-весна, безусловно, событие. Что ж, будем следить за событиями. Олег, большое спасибо. С нами был Олег Винокуров. Всем, кто интересуется спортом, как всегда, напоминаю, что в 22.07 в нашем эфире программа «Прессинг». А кроме того, на интернет-сайте www.swobodanews.ru всегда можно прочесть и спортивные новости, и комментарии экспертов. Воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день» продолжает программа «Карт-бланш». Слово нашему корреспонденту в столице Франции Дмитрию Савицкому.
А шеваль!
Итак, карт-бланш, как и обещано, начинается там, где она оборвалась на прошлой неделе, возле церкви Сан-Луи на инвалидах. Это район посольств. Совсем рядом находится Национальная ассамблея, дворец Бурбонов. И, само собой, здесь живут многие работники французского МИДа. А это брусчатка. Как и на правом берегу, в районе бульвара Мальзерб, здесь улицы и авеню широкие, ничем не похожие на мой латинский квартал, где подчас твоим, особенно если они хорошо в детстве ели, не разойтись. Лапс. Le Bistro de Campagne. Здесь находится изрядное количество небольших, уютных и чрезвычайно дорогих ресторанов. Людовик XIV, король солнца, был особенно озабочен проблемой отставных солдат. Поэтому он решил в 1670 году поручить министру обороны Лувуа строительство дома инвалидов для тех, кто по собственной воле проливал кровь, защищая монархию. Строительство началось в 1670 году. Работа шла быстро. Через 4 года первые постояльцы уже поселились в доме инвалидов. Теперь инвалидами считались негодные для службы солдаты и офицеры. Право жить в приюте инвалидов сначала имели солдаты, отслужившие не менее 10 лет, и, как подчеркивалось, абсолютно непригодные к службе. А позднее, в начале 18 века, солдаты, отслужившие не менее 20 лет, и абсолютно непригодные к воинской службе. Ко времени кончины Людовика в доме инвалидов жило уже около 3000 отставных военных. Дисциплина, как и в армии, в доме инвалидов, соблюдалась жестко. Солдаты были объединены в роты по 26 человек. И военные упражнения, муштра для всех тех, кто, так сказать, тире де бу мог ходить, была обязательной. Кроме прочего, 24 инвалида-артиллериста постоянно обслуживали почетную артиллерийскую батарею, которая приветствовала орудийными залпами дни рождения самого монарха, принцев, а также отмечала визиты государственных лиц и больших вельмож. Дисциплина в доме инвалидов была необходима еще и потому, что отставные солдаты все еще были склонны к азартным играм, волочением за юбками, выпивке и дракам. В доме инвалидов был также и госпиталь. Хирург и врач обслуживали больных солдат, и им помогали 300 монашенок, сестер милосердия. Отставные солдаты не бездельничали. В доме инвалидов были мастерские, где они кроили одежду, сапожничали. А также в течение 20 лет в доме инвалидов существовала традиционная для Франции мастерская по изготовлению обивочной ткани и ковров. Так, горим. Явно где-то пожар. Я объехал здание инвалидов с западной стороны. Сейчас выезжаю к его фронтальной части, где целая коллекция французских пушек. Все они черно-зеленого ядовитого цвета, то есть окислившиеся. За ними кустарники из туи, постриженные именно по-французски, пирамидками. И напротив фронтона дворца инвалидов виден мост через стену. Наш русский мост Александра III с четырьмя золотыми крылатыми фигурами на колоннах. А за мостом слева Гран-Пале и справа Пти-Пале, построенные к международной выставке 1900 года. И чуть дальше Елисейские поля. так. Здесь нужно глядеть в оба, ибо машины с шоферами депутатов Национальной ассамблеи, что рядом, полностью уверены в своем 200-процентном приоритете. Я поворачиваю, огибая ограду дома инвалидов по часовой стрелке. С восточной стороны инвалиды украшает небольшой, но страшно уютный садик, сквер. Ажаксио. Все еще бурно цветут мальвы, но уже высажены осенние цветы. Растет гигантская, метров 10, магнолия. И я подъезжаю к еще одному знаменитому саду скульптора Родена. Это его сад. Его небольшой, по виду настоящий дворец. Это улочка. Одна из самых охраняемых в Париже. Потому что на ней находится резиденция премьер-министра. Дворец Матиньон. И вот от перекрестка уже начинается усиление района. Слева и справа стоят крепкие ребята из спецвойск СРС, которые охраняют Матиньон. Вот Матиньон справа от меня. Замечательный отель «Де Матиньон». Моя знакомая жила на последнем этаже здесь. И чтобы попасть к ней домой, нужно было пройти через кучу проверок. Вся улица забита мушкетерами. Все с мушкетами, все с усами. Ну так вот, умирая, Людовик XIV оставил завещание, в котором писал, что, пожалуй, самым полезным, что он успел сделать в жизни для государства, было создание этого института Дома инвалидов для тех, кто служил Отечеству. Ну вот, наверное, и все на сегодня. На этом карт-бланш подошла к концу.
Как обычно, в этот час по воскресеньям наш парижский корреспондент Дмитрий Савицкий завершает свою еженедельную программу «Карт-бланш. Велопутешествие по столице Франции». Ну, а в следующем часе, сразу после выпуска новостей, вы услышите программу «Все свободны». Воскресный разговор на свободные темы. Гость Виктора Шендеровича, главный редактор московского бюро русской службы BBC Константин Эгерт. Итак, программа «Все свободы» выйдет в эфир сразу после выпуска новостей. 18:07.
Наши цели ясны. Мир и стабильность Северо-Восточной Азии.
Союз потребителей Турции объявил ограниченный бойкот на французские товары.
Мы протестуем против качества и цены на топливо.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Кто из них изменит жизнь в стране? Да никто, разве это непонятно?
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 725, 11 875, 15 130 и 15 195.